Глава 3.
Активация номер 1. Носитель мертв. Восстановить тело. Отказ. Восстановление носителя невозможно. Требуется 500 азур. Общее количество 286 из 1100. Текущий сбор 3 азур минута.
Я медленно выходил из человека, бессильно распростертого на куче обломков. Белобрысый парень, бывший моим носителем, только что скоропостижно скончался, отравленный ядом растительного аморфа. Странное ощущение — видеть сверху тело, которое несколько минут назад считал своим. Значит, так и будет. В этом и заключается дар инкарнатора. Не умирать вместе с телом, снова и снова оживлять носителя или искать нового, если тело полностью утрачено. Получается, я бесплотная сущность, делающая носителя практически бессмертным, если, конечно, есть запас азур. Азур, а энергия — это ключ ко всему. Я не мог немедленно оживить тело Грея, потому что не нашел 500 азур. Всегда нужно иметь запас, полную или близкую к полной шкалу. Выходит, что я особенно уязвим после очередного усиления. И еще это означает, что я постоянно должен находиться в местах, где есть азур излучения, или искать и убивать аморфов. Я понял еще одну странность. Во время нахождения вне тела особенным образом отрубало эмоции, оставляя только расчет и холодную логику. Я все помнил, все понимал, но не переживал, не волновался, не испытывал страха. Резкий переход. Ощущения будто выцвели. Все происходящее с телом было вынесено за рамки, сохранив лишь четкую цель. Нужно накопить азур и заново оживить носителя. Или найти новое тело, если это за время ожидания придет в негодность. Итак, 214 недостающих единиц азур теоретически накопится за 71 минуту. Если я просто останусь здесь, азур излучения слабело по мере удаления от места падения черного яйца. Значит, можно сэкономить время, если вернуться назад. Сторожить труп носителя нет никакого смысла. Я все равно не смогу помешать, если случайные морфы решат им поужинать. Заодно проведем разведку местности. Я полетел назад к площади, где растительный монстр схватил моих преследователей. Там все еще продолжалась борьба. Опутанные коконом колючих ветвей инфицированные упрямо пытались освободиться. Видимо, они игнорировали нейротоксин так же, как и физические повреждения. Чудовище подтащило их совсем близко к костовам тарантулов, где было его логово. Множество толстых сине-зеленых ветвей хищно вздымались в воздух, словно предчувствуя пиршество. Странное, очень необычное существо напоминало огромный плотоядный кустарник, ловящий и поглощающий добычу тысячами живых лиан, побегов и усиков. На меня оно предсказуемо не обратило внимания. Миновав площадь, я на мгновение задержался у зеркально-блестящей поверхности лужи, стараясь разглядеть свое отражение. Как я выгляжу в бесплотном виде? Никак. Вообще никак. Пустота. Я был абсолютно невидим. Вода отражала только небо, неспешно плывущие облака и городские руины. При резком движении можно было увидеть что-то, какую-то прозрачную тень или завихрение воздуха. Но стоило замереть, и все. Различить меня становилось невозможно. Идеальный шпион и разведчик. Я скользил вдоль руин по уже знакомому маршруту. Миновал дом, где дал бой Птару, приблизился к краю черной воронки. Вершина разбитого яйца, покрытая вензелями голубых прожилок, уже виднелась из-за окружающих развалин. Над ним с криками велась целая туча птаров. Сила излучения возросла до 13 единиц в минуту. При попытке дальнейшего продвижения выскочило предупреждение.
«Внимание! Вы покидаете зону контроля инкарнации. Связь с источником носителя будет разорвана».
Ага. Вот и накрылся идеальный разведчик. Значит, существует невидимый поводок. Нельзя удаляться от места смерти. Что будет, если разорвать связь? Потеряются усиления организма? Тело станет ничейным, и его сможет забрать другой желающий? Ответа не было, как и на множество иных вопросов. 18 азур в минуту. Накапливая энергию, я осторожно летал вдоль руин, заглядывая в разбитые окна. Особенно интересовала местная фауна, мелкая городская живность, на предмет опасности и охоты. Когда я бежал по этим улицам воплоти, она попряталась, но сейчас я видел, что у покинутого города множество жителей. За время отсутствия людей здесь сложилась своя причудливая экосистема, образуя новые пищевые цепочки. По-другому и быть не могло, иначе огромные чудовища, которые я встретил, просто вымерли бы от голода. Среди разбитых машин мелькнуло несколько силуэтов. Крысоподобные твари, целая стая, размером от баллонки до крупного дога, поросшие пего-рыжей шерстью. Самая большая особь то и дело вставала на задние лапы, крутя носом и оглядываясь. Они, судя по всему, охотились на огромных мокриц с руку длиной, обитающих в темных сырых подвалах. В глубоких лужах шевелились переплетенные клубки то ли растений, то ли змей. На карнизах притаились зубастые, покрытые липким соком пасти гигантских мухоловок. В них медленно копошились умирающие мелкие и не очень насекомые. Азур странным образом действовала на живые организмы, будто высвобождая дремавшую энергию творения, нарушая и причудливо выворачивая эволюционные процессы. 500 накоплено. Я полетел назад, пытаясь развить максимальную скорость. Кнопки форсажа не нашлось. Выходило немногим быстрее бегущего человека. Допустим, если искать такими темпами нового носителя, можно неделями, месяцами блуждать по городу. Не очень радостная перспектива. К счастью, за полчаса к моему трупу никто не проявил гастрономического интереса. Окрестности площади были пусты, как будто местные твари опасались заходить в ареал обитания хищного куста.
Восстановление повреждений организма. Инкарнация успешно завершена. Расход энергии 500 азур. Общее количество 28 из 1100 азур.
Я вновь вдохнул воздух легкими. Оживая, первым делом посмотрел на закатанную штанину с местом ранения. Оно исчезло. Не было даже малейших следов шрама. Как и царапины на лице, полученной во время драки с Птаром. Восстановление, видимо, полностью обновляло тело носителя, излечивая все повреждения организма. А теперь пора уходить. И желательно подальше. С преследователями удалось разобраться, но они не единственная опасность. Город стал рассадником и ареалом обитания монстров. Наверняка это связано с азур-излучением, меняющим живую и неживую материю. Нужно уходить туда, где оно слабеет, то есть за пределы города. Но в каком направлении идти? Кругом одно и то же, разрушенные каменные джунгли. Удаляясь от площади, я наконец-то заметил то, что искал. Более-менее целую свечку многоэтажки, самую высокую в группе полуразрушенных зданий. С нее должен открываться прекрасный вид на город. Возможно, я увижу его пределы или найду какие-то ориентиры для дальнейшего движения. На вид она казалась достаточно близкой, но мне пришлось изрядно поплутать в лабиринте разрушенных улиц, отыскивая путь. Приходилось держаться настороже, памятуя об увиденной живности. Новое зрение работало прекрасно, фиксируя малейшие движения в руинах, отмечая скользящие в скелетах зданий силуэты. Там копошились уже виденные мной мелкие твари, похожие на мокриц, увеличенных в десятки раз. Мой интерфейс обвел их светло-серой рамочкой и обозначил как изоподов. Цветовая гамма фреймов разделяла встреченных мной существ по рангу опасности. Рух был золотым, скалопендра и хищные растения – алыми, птар – синим. А полуметровые серые изоподы, видимо, занимали самый низ местной пищевой цепочки. Они не пытались атаковать, наоборот, поспешно убирались подальше, когда я оказывался рядом. Уцелевшая многоэтажка в прошлом наверняка была чем-то вроде большого гостиничного комплекса. Как оказалось, приглянулась она не только мне. Когда-то здесь было нечто вроде центра эвакуации или очага сопротивления. Подходы были перекрыты противотанковыми ежами и вполне основательными баррикадами. Кое-где виднелись амбразуры огневых точек. В громадном проломе застыл шестилапый полностью выгоревший тарантул, от которого сохранился лишь остов и ходильные конечности, ставшие гигантской клумбой псевдорастений. Над разрушенной пастью входа, выглядевшего как будто там разорвалась бомба, висел покосившийся огромный плакат, испещренный алыми трафаретными иероглифами. Вообще, город, судя по множеству деталей, говорил на неизвестном мне языке. Хотя в целом урбанистический пейзаж, ржавые автомобили и конструкции казались привычными и знакомыми. Я вошел в темный холл и начал искать путь наверх. Гостиница не отличалась от уже посещенных мной развалин. Черные лужи, куча мусора, обвалившаяся со стен штукатурка, заросли плесени и сталагмиты грибов, копошащиеся в темных углах огромные мокрицы. В комнатах и коридорах здания взгляд цеплялся за обломки мебели, следы приготовления пищи на открытом огне, остатки оборудованных огневых точек. Кто здесь держал оборону и от кого оборонялся? По пути я нашел несколько фрагментов человеческих костяков и множество бесполезного древнего хлама, который моя система тут же безжалостно пометила: испорчено, ремонту не подлежит. Даже оружие давно превратилось в ржавые куски металла, не говоря обо всем остальном. На одном из балконов я нашел нечто, заставившее остановиться. У стены, превращенной в амбразуру, белело обнаженное тело. Человеческий торс с головой. Вернее, неотличимый от человеческого, потому что в районе поясницы он оканчивался гроздью сломанных штырей и оборванных разноцветных проводов. Робот? Киборг? Система с небольшой задержкой отреагировала на находку.
Синтетический андроид, искусственно миоэлектрический механизм утопии. Неизвестно, поврежден. Ремонт невозможен.
Я внимательно изучил останки странного существа. В отличие от остатков истлевшей одежды, кожа и синтетическая плоть была словно не подвержена влиянию времени, хотя и содрана в нескольких местах. Повреждения обнажали скелет-каркас, имитирующий человеческий, но выполненный из необычного материала, больше похожего на пластик, чем на металл. Синтетик был андроидом, сделанным по образу и подобию человека, в данном случае человека женского пола, со всеми необходимыми пропорциями. Наверняка в рабочем состоянии таких было сложно отличить от живых людей. Сейчас же верхняя часть головы отсутствовала. Черепная коробка оказалась вскрыта и разворочена. Внутри зияла пустота. Кто-то забрал управляющий контур, заменяющий мозг такому андроиду. Вполне возможно. Интересная находка. Время безжалостно, но в отличие от прочего хлама, останки синтетики сохранились достаточно хорошо. Уровень развития технологии утопии, судя по всему, был очень высоким. Что же за катастрофа заставила людей бежать из городов? А излучение или что-то иное? Часть лестничных маршей была разрушена, но прежние обитатели пробили перекрытия и связали этажи сваренными металлическими конструкциями. Многие из них пострадали от времени, но моему молодому телу словно нравилось преодолевать препятствия. Без особого труда я прыгал, подтягивался и залезал наверх, минуя один этаж за другим. Там, где я и рассчитывал, оказался прекрасный наблюдательный пункт, из которого открывался великолепный вид на панораму города, на запутанный лабиринт улиц, пронизывающих руины разрушенных кварталов, на охваченные зеленью скелеты небоскребов, уже походящие на громадные деревья, на длинные арочные мосты, когда-то ведущие через реку, а теперь косо рухнувшие в высохшую пропасть русла, и на огромную черную планету, треть которой показалась из-за прозрачной дымки горизонта. Я не верил своим глазам. Солнце как солнце, оно уже склонялось к закату, сияющий желтый кругляш. Но вот планета, вернее, Луна, она казалась абсолютно чуждой. При взгляде на нее волосы у меня на загривке начали вставать дыбом, как у волка, почуявшего угрозу. Угольно-черная, покрытая вязью голубых разводов и будто поцарапанная багрово-оранжевыми росчерками, Луна с первого взгляда казалась зловещей и недоброй. Даже ее треть занимала большую часть видимого горизонта. Что же будет, когда она появится в небе полностью? И на какой орбите, на каком расстоянии находится эта штука, раз ее можно так хорошо рассмотреть? Моя система с задержкой выделила Луну сияющей черной рамкой и выдала справку.
Черная Луна. Планетарный ксенообъект. Неизвестно. Ранг опасности неизвестно.
Голубой узор заставлял голову кружиться. Если вглядываться, начинало казаться, что он двигается и меняет форму. Оранжевые полосы мое новое зрение отчетливо выделяло как планетарного размера повреждения. Грандиозные каньоны, шрамы на поверхности черной Луны, будто ее некогда пыталась разодрать на части когтистая лапа космического масштаба. но остановилась на полпути. До предела напрягая глаза, мне удалось увидеть нечто похожее на искусственные сооружения. Тусклые кружки и квадраты, но они могли быть игрой природных стихий. И самое главное, черное яйцо, из которого я вылез, внутри и снаружи было покрыто голубыми узорами схожей формы. Я прекрасно помнил эти странные завитушки, напоминающие переплетение пульсирующих вен. Выходит, я упал с черной луны? Ладно, нет смысла ломать голову над вопросами, на которые нет ответов. Я напряг бинокулярное зрение, считывая подробности открывающегося мне городского ландшафта. Англомерация, как я и думал, оказалась очень большой. До катастрофы здесь наверняка проживали миллионы людей. Бесконечные кварталы, частично скрытые зелеными джунглями, тянулись почти до горизонта. Справа бывший центр, разрушенные иглы небоскребов разной формы. А вот слева, за высохшим руслом большой реки и обширной застройкой, виднелась темная кромка лесов. А над ней едва заметная зубчатая гряда гор, почти скрытая туманной дымкой у горизонта. До упора напрягая зрение, я убедился, что так и есть. Ближайший путь до гор из города пролегает через разрушенные мосты и заречные районы. Достаточно далеко, но другой дороги нет. Так, что тут еще интересного? Я отметил обширное глубокое озеро, явно искусственного происхождения, черный бисер с тайптаров, вьющихся над небоскребами, неясного происхождения туман, клубящийся над домами, непонятные серые нити, тянущиеся с некоторых зданий на землю. Здесь хватало странностей. Если за пару часов я встретил несколько красных аморфов, наверняка в городе было полно и более опасных существ. И чтобы их одолеть, мне необходимо стать сильнее. На обратном пути я решил попробовать прикончить нескольких изоподов. Это оказалось не так-то просто. Гигантские мокрицы были очень шустрыми и пугливыми, а игломет, хоть и прошивал их насквозь, не наносил живучим тварям смертельных ран. Они улепетывали по вертикальным поверхностям, даже с двумя-тремя дырками в туловище. Бесполезно потратив десяток игл, я пришел к выводу, что нужна иная тактика. Выручила случайность. С досадой швырнув вслед одной из жертв камень, я неожиданно сбил ее со стены. Упав на спину, изопод беспомощно забарахтался, не в силах перевернуться обратно. Вид отвратительного насекомого внушал омерзение, но жажда азур была сильнее. Подобрав здоровенный обломок, я обрушил его сверху, раздробив тварь.
Получено 20 азур. Общее количество 131 из 1100 азур.
Не густо. Эквивалент 10 минут пассивного накопления. Но лучше, чем ничего. Ну что, Грей, немного поохотимся? На одном из балконов в куче мусора нашлась толстая металлическая арматура с куском бетона на одном конце. Нечто вроде тяжелого примитивного молота. Ну а камней в полуразрушенном здании хватало, самого разного калибра. Бинокулярное зрение не уставало меня радовать. Благодаря его остроте, я мог заметить и рассмотреть добычу с безопасного расстояния. Конечно, не все камни попадали в цель, но одна из пяти жертв оказывалась оглушена или перевернута метким броском, и оставалось ее лишь добить. Со второго убитого изопода мне досталось 30 азур. С третьего — 27. Больше 30 не выпадало. Также система фиксировала в некоторых трупах фрагменты генома членистоногих, но тут же безжалостно помечала их шипастым абресом генетический мусор. Охотясь на нижних этажах, я познакомился с несколькими видами псевдорастений, растительных аморфов. Хищные росянки, маскируясь под вьюны, карабкались по карнизам, привлекая обманками цветами. Плотоядные бугристые грибы разбрасывали паутину ядовитого мицелия по опустевшим комнатам и коридорам. Их основными трофеями были мелкие зверьки, насекомые и те же изоподы, но наверняка они не брезговали и добычей покрупнее. Как с такими бороться? Тут не поможет ни нож, ни игломет, только выжигать все подряд в снаряжении с высокой защитой. Когда синее содержимое шкалы азур приблизилось к 1000 делений, я позволил себе передохнуть и немного перекусить. Полевой рацион был похож на пеммикан. Плотная прессованная пластина мяса, ягод, орехов и каких-то специй. Сживав треть полоски, я убрал остальное в упаковку. Неизвестно, сколько придется выбираться отсюда и где можно пополнить запасы. С водой тоже намечались проблемы, просто не было емкости, чтобы ее набрать. Фляжка Грея, как я подозревал, осталась где-то в потерянном вещмешке. Пора двигаться дальше. Интерлюдия. Совет. Они собрались в высочайшей точке города, в зале на острие иглы. Круговая панорама обеспечивала прекрасный вид на исполинские стены, на ночную иллюминацию кольцевых секторов. Из-за горизонта наполовину выполз антрацитовый шар черной луны. Зловещее свечение его голубых узоров делало немало ночей в году почти такими же светлыми, как дни. А вот звезды не было видно. В это время она находилась над южным полушарием. Шепот, заложив руки за спину, смотрел на черную луну, погрузившись в подобие транса. Узор неуловимо поменялся с прошлого цикла. Заключался ли в этом какой-то смысл? Или очередная тектоническая встряска в районе шрамов осады просто изменила течение потоков энергии на поверхности? Возможно, это как-то связано с инцидентом? Архонты города появлялись один за другим, сходили с круга перемещения и усаживались в высокие кресла вокруг огромного стола. Когда-то, во времена расцвета города, тут собирался совет Стеллара. Здесь был создан первый легион и утверждены правила Тимуса. Здесь обсуждались планы осады и принимались судьбоносные решения. И именно здесь прошло печально известное собрание, закончившееся предательством, побоищем и растянувшееся на десятилетия войной одержимых. Сейчас места первых инкарнаторов, чьи имена стали легендой, занимали архонты альфа-страты города. Шепоту всегда казалось, что все они, даже он сам, были лишь бледными тенями древних героев-основателей. Отгоняя навязчивую мысль, он мысленно коснулся управления, и над столешницей вспыхнула прозрачная голограмма, изображающая земной шар. «Итак», — сказал шепот, — «Хао, архонты, все вместе и каждый по отдельности. Объявляю заседание открытым. Я собрал вас, потому что со звезды пришли дурные вести. Как только мы их получили, Стелларом была объявлена синяя тревога». Он сделал паузу. Архонты молчали, ожидая продолжения. 57 часов назад системы звезды зафиксировали падение объекта вот в этом районе», — продолжил шепот. На интерактивной схеме глобуса появилась точка, красневшая посреди голубоватых расплывчатых пятен. «Объекта с черной луны». «Юго-восток, старые озоны, заброшенные города, полно тварей», — прогудел Гангфурий, гранд-стратег легиона. В громоздких бионических доспехах класса Геракл, да и сам втрое превышающий габаритами обычного человека, Фурий казался воплощением свирепой мощи. Иссеченное шрамами суровое лицо под ежиком седых волос было бесстрастно. Он уже знал то, что излагал остальным шепот. «Да, 3000 миль отсюда. Координатор звезды настоял, что мы должны проверить место падения и обезвредить ксенообъекты. Согласно клятве, я отдал приказ отправить туда рейдовую группу легиона». «Ни за что не поверю, шепот, что ты был так сговорчив», — подал голос Орфей, глава техномантов. На его умном тонком лице заиграла усмешка. Появились хищные лучики морщин. «Клятва клятвой, но отправлять в те места рейды крайне рискованно. Это ясно даже мне. Что-то тут не так».
«Синяя тревога, архонт. И координатор настаивал. Они обещали компенсировать потери и вознаградить город. Схема легионного альфа-комплекта для наших репликаторов, 10 новых синтетиков и эрго-класса специалист».
«Теперь понятно. Если космические скряги расщедрились, это не просто так», — кивнул Орфей. «Из-за чего они взволновались? Что там упало, шепот? Вы выяснили?»
«Не совсем. Группа погибла в полном составе. Грифон, два пилота, рейдовая Алла Легиона, включая двух юниоров Тимуса».
«Ти, я выражаю свои соболезнования Легиону», — пробормотал техномант, искоса взглянув на Фурия. Глава Легиона коротко сурово кивнул, принимая сочувствие.
«Юниоров? Вы включили в состав рейда юниоров?» —
возмутился Эор, представляющий орден аниматургов. Бионический имплант, заменяющий ему правый глаз и добрую четверть черепа, возмущенно замигал.
«Доктор, это обычная практика. Все прошедшие второй круг обучения участвуют в рейдах Легиона», — холодно ответила Аурелия, исполняющая обязанности главы Тимуса. Шепот отметил, что золотоволосая заклинательница, притягивающая мужские взгляды изысканной красотой, держится спокойно и уверенно, хотя впервые участвует в Совете на правах Архонта. Аурелия была давней верной союзницей, и шепот ободряюще кивнул ей.
«Вообще-то это варварство», — заметил Эор. «Чистый генофонд трибутов слишком драгоценен, чтобы рисковать им в случайных стычках».
«Это традиция со времен основания Легиона», — с нажимом произнес Фурий. «Считается, что каждый должен побывать в шкуре рядового бойца».
«Мы отошли от темы. Что послужило причиной гибели?» Вопрос прозвучал из-под капюшона последнего Архонта. Скрытая темно-синим балахоном Мора всегда держала в тени свое лицо. О ней, заклинательница теней, одного из старейших инкарнаторов города, ходили страшноватые слухи. Мора принадлежала к тем, кто предпочел развивать источник, а не тело.
«Нападение нескольких неопознанных тварей. Они сползлись к месту падения. Аморфов привлекают места сильного излучения. У меня нет подробностей, есть только последний сеанс связи с экспедицией».
«Что они обнаружили?» — продолжила свой допрос Мора.
«Объект, судя по Азур-Нимбу, упал из локации осады. Он рухнул прямо в старые руины, образовав кратер диаметром в полмили».
«Копье? Сеятель?»
«Нет, ничего похожего. Боюсь, что...»
«Что?»
«Саркофаг». Легионеры успели сообщить об обнаружении нескольких древних криокапсул. Из них полезло нечто, мгновенно уничтожившее часть группы. Уцелевшие выбрались наружу, где подверглись нападению морфов. Чтобы их спасти, пилоты рискнули войти в Азону, но ничего не вышло. Какая-то тварь уничтожила Грифон. Выживших нет. Некоторое время все молчали. Затем Орфей хмыкнул. «Есть более точная информация, что именно было в криокапсулах. Одержимые? Сущность класса сферот? Тьма? Похоже, тьма». Потрясённое молчание. Тишину нарушила Мора, поднявшись с места.
«Тогда ты поздно нас собрал. Сколько времени уже прошло? 57 часов? Нельзя терять ни минуты. Клятва написана кровью. Надеюсь, все помнят судьбу Нео-Арка», — произнесла она.
«Поддерживаю. Если там совьёт гнездо тьма, разбираться придется Легиону. Гнездо заразы нужно выжечь в зародыше», — ударил кулаком по подлокотнику Фурий.
«Согласен», — кивнул шепот. «Тяжелое решение, но...» «Орфей, сколько у нас осталось исправных абсолютов?»
«У нас все исправленное. 17 на титанах и 9 в шахтах. 26 боеголовок. Основной запас использован, сами знаете, когда. Напоминаю, это невоспроизводимая технология утопии. Ты что, хочешь?»
«Именно. Затем я вас и собрал. Совет прошу разблокировать коды доступа к изделиям абсолют и разрешить нанести немедленный точечный удар по координатам падения. Есть те, кто против?» Шепот медленно обвел взглядом архонтов. Противников не нашлось.